Братья и сестры, приветствую вас. Я у вас впервые. Вот очень рад побыть в вашей церкви. Вчера побыл, позавчера. Вот. Слава Господу! Бог благословляет и вас, и нас. Один и тот же Бог дает одно и то же направление, единодушие. Слава Господу за это. Меня зовут Александр, фамилия моя Бублик. Я сам из города Ростова-на-Дону. Вот. Ну, семья. Семья у меня... Сейчас 14 детей и 30 внуков. Вот так. Желаю прочитать место Священного Писания, которое записано в Деянии апостолов, глава 19, первые два стиха. «Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел прошед верхние страны, прибыл в Ефес, и, нашед там некоторых учеников, сказал им: приняли ли вы Святого Духа, уверовавши? Они же сказали ему: мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой. Ну, до этого места. Мы совсем недавно отмечали событие сошествия Духа Святого, или праздник Троицы мы называем его. Мы знаем и год, когда это произошло, знаем и месяц, когда, и даже знаем день, что это был 50-й день после воскресение Иисуса Христа или после Вознесения на 10-й день. То есть это был праздник Пятидесятницы, прощение всех долгов. В это время сошел Дух Святой. Мы радуемся и благодарим Бога, что Бог исполнил свое обещание. Но я думаю о том, что нам нужно знать не только, когда произошло событие на апостолов. Знаем ли мы, когда мы, на нас, когда сошел Дух Святой? Может, мы не помним число, может, не помним и дату, но хоть события мы это помним, друзья, что я могу, твердо ли я могу сказать: да, действительно, я получил Духа Святого. Важно ли это или не важно? Зависело ли это от меня или же не зависело? Или если ты не получил Духа Святого, зависит это от тебя или не зависит? И насколько это важно, присутствие Духа Святого в жизни человека? Я думаю так, чтобы принять Иисуса Христа в сердце свое, Иисус Христос должен был прийти. Так же, братья и сестры? Если бы Он не пришел, Его бы принять не могли. Написано: пришел к своим, а свои Его не приняли. А тем, которые приняли Его, дал власть быть детьми Божьими. Но чтобы пришел Дух Святой или принять Духа Святого, Он должен тоже был прийти к тебе. А вот принял ты его или отвергнул, знаешь это ты. Но именно от этого зависит, будешь ли ты спасен или ты не будешь спасен. Почему? Потому что Слово Божие говорит: кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Братья и сестры, я должен сказать о том, что можно быть верующим человеком и не иметь Духа Святого. И не, значит, не иметь спасения. Об этом мы немножко попозже поговорим. А сегодня я хочу обратить внимание вот на что: как, когда и к кому приходит Дух Святой. Есть ли какие-либо условия, чтобы Дух Святой захотел поселиться в нашем сердце? Вы понимаете, это же невозможно так. Он не захотел, и мы как-то его поймали и задержали его у себя. Я думаю, что должно быть с нашей стороны что-то сделано для того, чтобы Дух Святой пожелал быть в наших сердцах. Я правильно говорю, братья и сестры, или нет? Первое, на что я хотел бы обратить внимание, наверное, я прочитаю 14 главу Евангелия от Иоанна с 12 стиха. «Истинно, истинно говорю вам, верующий у меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше этих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. И если чего попросите у Отца во имя мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя мое, я то сделаю. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и у вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я у вас. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам». Иуда Искариот говорит ему: «Господи, что это ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Не любящий меня не соблюдает слово моих. Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца. Это сказал я вам, находясь с вами. Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя мое, научит вас всему и наполнит вам все, что я говорил вам». Если вы внимательно, ну, услышали, Иисус Христос учил вначале просить у Господа. Он сказал так: «Если чего попросите у Отца во имя мое, я дам вам». Ну, я сейчас не говорю о том, что мы просим. Но почему-то Иисус Христос сразу сказал: «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя». Ну, я думаю, то мы не имеем права разрывать. Если Христос сказал, что вы будете просить, будете соблюдать Слово Мое, а я умолю и дам вам. То есть то, что вы просите, я вам дам. Иногда люди задают вопрос: нужно ли просить, чтобы Дух Святой сошел в мое сердце, в мою жизнь. Ну, есть люди, которые говорят: не надо просить, надо просто верить. Просто верить и утверждать, что Дух Святой живет в нас, потому что мы уверовали в Иисуса Христа, поэтому Он обязательно живет в нас. Но практика жизни показывает, что не всегда так бывает. Хорошо, когда так бывает у людей. Вот, когда они обратились к Господу, покаялись, и их жизнь поменялась, получили рождение свыше, и у них другая жизнь получилась. Братья и сестры, вы, наверное, свидетели, что ваши дети, а может и сам кто находился, каялись не один раз. Каялись первый, второй, третий, пятый раз. Как-то у нас одна из сестричек принимает крещение, я и спрашиваю ее: «Скажи, пожалуйста, когда ты покаялась?» Она спрашивает: «Когда первый, второй, третий раз?» А я спрашиваю: «А вообще сколько раз ты каялась?» Она: «Каждые полгода». Ну, нормально, все вроде бы и хорошо. А вот теперь спросите у нее, когда она получила Духа Святого? И ей будет сложно сказать. Когда у нее произошло это общение с Богом, будет сложно сказать. Проще тому, кто однажды покаялся, у нее все поменялось. Я хочу вспомнить один случай. У нас мы занимаемся зависимыми, у нас братский домик есть. И как-то однажды на одном таком евангелизационном собрании мы предложили людям, чтобы они могли засвидетельствовать о том, как они встретились с Иисусом Христом. Ну и так спрашивали, знаете, хотелось спросить тех, кто уже имеет какой-то опыт. Ну, побыл там уже, получил освобождение или уверовал, прошло после этого год, два, три, больше. И мы старались тех спрашивать, чтобы они, ну, уже знаем, что-то они уверенно скажут. Но вдруг один молодой человек, совсем недавно прибывший, начинает тянуть руку и говорит: «Можно я скажу? Можно я скажу?» Ну, я так его немножко отстраняю, думаю: «Ну, что ты можешь сказать, когда ты только пришел к нам в братский домик?» А он все же тянет: «Ну, разрешите, я скажу, что со мной произошло». «Хорошо». Вот он выходит и говорит, начинает так вот, посмотрел на всех, поворачивается ко мне: «А вы помните, как вы лет 8 назад к нам приезжали в деревню и собирали молодежь для проповеди Евангелия?» «Ну, помню, был в той деревне», называет ту деревню. «А вы там помните, два человека покаялись?» «Сложненько помнится. Ну, 8 лет прошло, кто-то два человека покаялись. Так вот, покаялся я и моя жена. А вы знаете, что с нами дальше произошло?» «Ну, не помню, откуда я мог знать? Вот нас хватило на 2 дня. А через 2 дня мы стали опять такими же, как и были». Прошли еще несколько лет, мы опять посетили собрание с женой и опять покаялись. «И вы знаете, что с нами случилось? Нас еще на 2 дня хватило. И потом мы опять стали такие же». Вот. А потом вот прошло вот еще несколько лет. И однажды я совсем вот недавно занимаюсь, готовлю себе укол наркотиков. Наркотики готовлю. И мама у него верующая, проходит мимо, говорит: «Сынок, сколько можно? Ты же сказал, что больше не будешь». А он говорит: «Мама, иди, занимайся своим делом. Оставь меня в покое». Мать пошла в другую комнату и начала молиться Господу. Он приготовил все. Набирает шприц свое зелье, только вкалывать, и вдруг такая у него мысль: «Выбрось». Он остановился, не бывало такого, еще такого не бывало. Немножко замешкался, а потом принимает такое решение: «Последний раз уколюсь и выброшу, и больше не буду». Только начинает опять колоть, и такая настойчивая мысль: «Выбрось». Он говорит: «Мне страшно стало. Я все собрал, выкинул и пошел рядом с мамой, стал и начал молиться Богу. Помолился Богу, но у меня опыт уже есть. Через 2 дня я буду опять такой же». И вот когда я помолился Господу, я говорю: «Мама, что мне дальше делать? Я же знаю, что через 2 дня я буду опять такой же». Она говорит: «Знаешь что, сынок, езжай в Ростов, там тебе подскажут братья». Ну, куда ехать? И он приехал на братский домик. Приехал на братский домик, рассказал о своем состоянии и спрашивает у ответственного: «Что мне дальше делать?» «Ну что, ну так, то, что может, то это советует мне». А какого-то вразумительного ответа нет. То один, то другой. Он ко всем ходит, всех докучает, рассказывает, что это я покаялся, что теперь я хочу, чтобы у меня было новое сердце, чтобы я получил рождение свыше. А что мне дальше делать? У меня нет никакой гарантии на это. Ну, в общем, к одному, к другому, к третьему, и никто ничего конкретно. А потом пришел один брат, он занимался там, ну, учил петь. У нас иногда вечерок по пению там проходит. И он к нему: «Скажи, что мне дальше делать?» Рассказал свою историю. А он говорит: «Знаешь что, ты же с ночами не спишь». «Не сплю». «Бог ночные молитвы слышит не хуже, чем дневные. Не спится? Молись!» Ну, он ухватился за этот вопрос. Все спать, а я, говорит, на веранду молиться. Молюсь, молюсь, и никакого толку нет. Вот закрыто сердце, и все. Пошел, лег спать, говорит, не спится. И так за ночь несколько раз. Ну, к утру ничего не произошло. Он опять ходит, спрашивает, что дальше делать. Ну, и опять никто ничего не говорит ему. Ну, ничего опыта другого нет, он опять вторую ночь молиться выходит. 2 ночи так провел, никакого толку нету. Что дальше делать? Никто ничего не советует, он 3-ю ночь выходит. И вот когда я 3-ю ночь вышел молиться, и вдруг у меня камень от сердца отвалился, сердце мое наполнилось миром, уверенностью, радостью, и я понял, Бог подарил мне рождение свыше, подарил мне новое сердце, я стал другим человеком. Я поблагодарил Бога, пошел, спокойно заснул, а утром встал, подхожу к ответственному и говорю: «Отпусти меня домой». Я поехал домой, расскажу своим дома, что Бог мне подарил новое сердце. Он посмотрел на него: «Да знаю я вас, наркоманов, так и скажи, захотел уколоться». «Ну ладно, у нас не тюрьма, насильно тебя держать никто не будет. Езжай». Приехал домой. Его встречает жена. Он подходит к ней: «Катя, Бог мне подарил новое сердце, я теперь новый человек». Она на него посмотрела, как рявкнула на меня: «Пошел вон к маме своей». И я понял, говорит, жену я потерял. У меня на сердце радость, я приобрел Христа. Я приобрел новое сердце, у меня новая жизнь. И сколько потом не пытался к жене, чтобы найти с ней отношения, не нужен и все. Вот если бы ты был пьяницей, я бы тебя приняла. А зачем ты мне нужен? Вот я удивляюсь. Удивляюсь тому, что когда меня пьяного приносили, когда милиция здесь была, она принимала. Когда я пришел трезво, нормальный человек, не нужен. И все, повернулась и ушла. И вот я думаю, а что это такое, братья и сестры? И вот Слово Божие говорит: просите, и дано будет вам. Вы помните, Слово Божие говорит, Христос так сказал. После тех слов, где написано: просите, и дано будет вам. «Ищите и найдете, стучите и отворят вам». После этого сказал он такие слова: «Если вы, будучи злые, можете добрые дела делать детям вашим, то тем более Отец ваш Небесный даст». В Евангелии от Матфея написано «благо просящему Него», а в Луки сказано «даст Духа Святого просящему Него». Я думаю, что высшего блага не существует, как получить Духа Святого. И вот Иисус Христос говорил, что если вы, будучи злы, можете давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Братья и сестры, а просить будет нищий, нуждающийся. Вот если человек не просит, он просто не нуждается. А если он нуждается, ему не запретите просить. Он все равно будет просить. Запретите при всех, он будет просить наедине. Но просить будет, потому что у него нужда большая. И он будет об этом просить. Это первое условие, что если мы хотим, чтобы Дух Святой жил в сердцах наших, мы должны просить, другими словами, желать, жаждать. Жаждать – это общение с Богом. Ну, Христос еще по-другому сказал: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Это он говорил о Духе Святом, которому должно было, а не должно было принять его. Второе, на что я хочу обратить внимание, это же место Священного Писания, Матфея, указывает еще на одну причину. Я опять ее, то есть Евангелие от Иоанна, 14 глава. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и у вас будет». Братья и сестры, посмотрите на разницу, которую Иисус Христос сказал. Мир не может принять Духа Святого, а вы можете. Почему? Почему? Мир, написано, не знает его. А вы знаете его. Откуда мы знаем его? Откуда знаем мы его? Да еще Христос говорит, он с вами пребывает. Еще у вас будет. На каком основании мы знаем Духа Святого? Когда и где мы с ним познакомились? Если человек из мира, есть ли у него надежда, что он тоже сможет познакомиться с Духом Святым и принять его? Что это за путь? Знание Духа Святого и принятие его. Способность принять Духа Святого. В этой же главе Иисус Христос говорит: «Если любите меня, соблюдете Слово Мое. И если вы будете соблюдать Слово Мое, то тогда я приду, и Отец мой придет, и поселимся у вас. Если вы любите меня, любите Слово Мое, и Отец ваш возлюбит вас». Братья и сестры, Слово Божие, написано, это есть Дух и жизнь. И когда мы читаем Слово Господне, мы узнаем действие Божие и Дух Божий, каков Он есть. И мы знаем, что хочет Бог, что не хочет. Как Дух Святой действует в жизни человека. И поэтому написано, Дух Святой обличит мир о грехе и напомнит вам все. И мы это понимаем. Например, если человек, не знающий Бога, и его начинает Дух Святой обличать, он говорит: «Да это просто совесть моя немощная заговорила». Еще что-нибудь. Верующий человек так не понимает. Читая Слово Божие, он понимает, Дух Святой говорит ко мне. Он стучит в мое сердце, он тревожит мою душу. Вот нередко написано такие слова: «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Когда вы услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших». Вы спросите, пожалуйста, у человека неверующего: «Ты хоть раз слышал голос Духа Святого?» Он не знает, что это такое. А спросите у верующих, у тех даже детей верующих, кто с детства посещает собрания: «А вы знаете, что такое? Дух Святой зовет меня. Слышали ли вы хоть раз голос Божий?» И вы скажете: «Конечно, да, потому что Он тревожит мою душу, Он влечет меня к себе, Он зовет». Написано: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит, к тому войду и вечерить буду с ним». Итак, я хотел бы обратить внимание вот на этот момент. Если Слово Мое вы принимаете, соблюдайте его. Это одно из условий принятия Духа Святого. То есть Дух Святой тогда к такому человеку придет. А если человек слышит Слово Божие и отвергает его, да, зачем оно мне нужно? Написано, даже если кто-то уклоняет ухо свое от слышания закона Божия, того и молитва мерзость. Это второе условие. Еще одно из условий. Если любите меня. Если любите меня. Я немножко тут говорил с друзьями, с молодежью, что любовь – это не наитие. Не сказано так, что если захотите, и вдруг вам придет такое чувство любви, то полюбите меня. Есть конкретная заповедь. Господа Бога твоего возлюби всем сердцем твоим, всей душою твоей, всей крепостью, всем разумением своим. То есть употреби усилия, направляй и свое желание и сердце к тому, чтобы любить. Мы говорим иногда, это невозможно. Хорошо тебе, если любится, братья и сестры. Все это очень просто и возможно. Представьте себе, вот вы женились, у вас есть муж, есть жена, и вдруг жена говорит, извини, муж, сердцу не прикажешь, я еще одного полюбила. Вы что будете делать? Вы поверите ей, что сердцу не прикажешь? А почему мы так легко верим, что сердцу не прикажешь, я не могу полюбить Бога? Потому что любите что-то другое, потому что любите грех, потому тяжело полюбить Бога. А когда любите Господа, то есть грех не любите, тогда легко идем к Богу. И вот Христос говорит, тогда я умолю Отца и даст вам другого утешителя, Духа истины. И Он придет к вам, вы примете Его и будет с вами находиться. Если нам смотреть дальше в Деяния апостолов, 1 глава, с 4 стиха и 8 стих, написано так, что Христос им сказал, что ждите обещанного от Отца. И потом написано, и они ожидали его. Каким путем они его ожидали? 2 глава Деяния апостолов говорит, они находились в молении, тут первая глава, в молении и молитвах. О чем они молились, братья и сестры? Ожидая Духа Святого, ожидая обещанного. И вторая глава написана, и когда они так находились в молитвах, сошел на них Дух Святой и почил на них Дух Святой. Я хочу еще обратить внимание на одну эту же мысль, которая подтверждает эту мысль. Деяния апостолов, 10 глава, 33 и 44 стих, там написано о Корнилии, который позвал Петра, чтобы он пришел и сказал слова, через которые спасется он и весь дом его. И вот когда он пришел туда, написано, и собрались весь дом его. И написано, и Дух Святой сошел на всех слушавших Слово Божие. Братья и сестры, обращаю внимание, на всех слушавших Слово Божие, не просто слышавших, а слушавших Слово Божие. Сегодня с этим большая проблема у людей. Сосредоточиться и слушать Слово Божие очень тяжело. Есть масса всяких отвлечений. Но когда у человека есть жажда спасения, он будет слушать Слово Божие. Давайте мы переведем на другой вариант. Скажите, если вы заболели какой-нибудь болезнью, и вдруг вот вы ходите, ищете возможности, как вылечиться, и вдруг кто-то услышали вы, что кто-то нашел рецепт и рассказывает, скажите, где ваш будет слух? Вы там будете все во внимании. Это ваша проблема, это ваша нужда. И пусть вокруг что угодно гремит, рассказывают, поют, вы будете внимательны, все ухо настроите туда, услышать, что же он нашел там, получить какое-то для себя облегчение. Братья и сестры, вот если мы настолько желаем общения с Богом и желаем эту жажду Духа Святого, мы все внимание туда. И вот на слушающих Слово Божие написано, сошел Дух Святой. Апостол Павел, Галатам, 3 глава, 3 стих говорит, «Хочу только это знать, через дела ли закона вы получили Духа Святого или через наставление у веры?» Это та же самая мысль. Дух Святой сходит тогда на человека, когда он слышит Слово Божие, принимает его, наставляется, тогда Дух Святой сходит на него. Ну и еще одно место, Деяния апостолов, 5 глава, 32 стих. Написано: «Дух Святой, которого Бог дал повинующимся Ему». Вот человек, который слышит Слово Божие, вот, например, я вам хочу сказать, простой момент. Бог или Дух Святой тревожит человека. Он пребывает с ним, не в нем еще, а с ним. Он стучит в его сердце, зовет его к покаянию, зовет его к оставлению какого-либо греха, поправить свою ситуацию, или исповедоваться, или простить человека, или сделать доброе дело, или еще что-то. И вот когда человек, услышав это слово, понимает, что это делает Бог, и начинает повиноваться ему, вот тогда точно Дух Святой сходит на этого человека. Дух Святой в нем живет. Но когда человек, Дух Святой его зовет, а он отказывается, ну, например, все стою у двери и стучу. Если кто услышал голос мой, услышал голос Божий, и не открывает свое сердце, войдет Дух Святой или нет? Не войдет. Написано: и откроет свое сердце. Каким путем открывается сердце? Вышел и покаялся. Вышел и покаялся, принял Иисуса Христа и получает человек Духа Святого. И так можно быть человеком верующим и Духа Святого не иметь. Откуда я это знал? Это глава Деяния апостолов, 19 глава. Апостол Павел говорит, он нашел некоторых учеников, уверовавших, братья и сестры, и задает им вопрос: а вы приняли Святого Духа, уверовавши? Они говорят: а мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой, или пришел ли Дух Святой, или не пришел. Я хочу сказать, что сегодня бывает такое, умственная вера, или я вчера говорил, религия, которую передали нам родители, приучили с детства петь песни, читать Слово Божие, посещать собрания, играть на музыкальных орудиях. Ну, в общем, вроде бы все нормально. И мы это выполняем и не делали никогда никакого выбора. Потихоньку религиозные обряды выполняем и остаемся в религии. А необходимо, чтобы наше сердце открылось, искать Бога, искать Духа Святого, искать этого рождения свыше, желать этого. Просто умственное знание, что Христос родился, умер, воскрес, вознесся, даровал Духа Святого ученикам. Знаете, можно еще дальше выполнять какие-то религиозные обряды, посещать церковь, молиться, петь и даже, знаете, иметь какое-то, ну, ободрение или поощрение, люди будут как-то благодарить тебя за какое-то участие. Это еще не говорит о том, что ты получил Духа Святого. Духа Святого нужно принять верою. Братья и сестры, этот вопрос очень важный, потому что я уже говорил, что кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если ты не его, тогда чей? Ну, по крайней мере, мира этого. А значит, погибший, ты принадлежишь этому миру, погибший человек. Как же узнать, принял человек Духа Святого или не принял? Как оно во мне должно проявиться? Я хочу сначала привести некоторые примеры. Мы знаем, что Дух Святой обличает человека о грехе. Вот это первое действие, когда Дух Святой человека обличает, а потом утешает и так далее, ведет. Вы помните, когда согрешил Давид? Он сначала поступил так, как Адам поступил. Согрешил и начал грех свой прятать, прятаться начал. Как уйти от греха? То есть, чтобы никто об этом не знал. Это нормальное, естественное состояние человека. Согрешил и прячется. И радуется, что никто не узнал. И переживает, если кто-то узнает. Это у всех абсолютно так. С самого детства до самой старости. Но вот Бог или Дух Святой через пророка приходит и обличает Давида. Как реагирует на это Давид? он говорит такие слова. В глубокой скорби говорит: «Грех мой, беззаконие свои я сознаю. Грех мой всегда предо мною». Он начинает каяться, просить у Бога милости, прощения, потому что сразу получил, вот отреагировал правильно. А вы помните, была другая ситуация, когда один из пророков подошел и сказал одному из царей: «Зачем ты нанял других? Разве Бог тебе тогда не помог? Он же мог и сейчас тебе помочь». Как отреагировал царь? «Кто тебя поставил надо мною, чтобы ты мне тут указывал?» И в тюрьму его посадил. Царя обличить очень тяжело, потому что царь – неприступная крепость. Я делаю, что хочу. А тут вы видите, как сразу? Он сразу говорит: «Беззаконие свои я сознаю». Он исповедует свой грех, признает себя. Ну, еще один из примеров. Исаия. Первые 4 главы, даже 5 глав, он смотрит на народ, пророчествует, и всем говорит: «Горе, горе вам, горе вам, горе то, кто там напитки приготавливает, кто говорит неправду, горе вам». И перечисляет очень часто: «Горе вам, горе вам, горе вам». Ну, хорошо, и понятно, все естественно. А потом раз — входит присутствие Божие. Видит славу Божию. Видит на престоле Господа сидящего. И первое, что он говорит: «Горе мне». Почему горе мне? Он не говорит: «Горе мне, потому что я живу среди людей с нечистыми устами». Так сказал? Нет, не так он сказал. Он сказал: «Горе мне, потому что я человек с нечистыми устами. И живу с такими же людьми, как и я». Братья и сестры, себя человек не видит, пока Дух Святой не обличит его. А когда Дух Святой начинает обличать, он сразу видит свое состояние. Он видел все плохо вокруг, но он никогда не видел себя. Но когда Дух Святой обличил, когда вошел в общение с Господом, он сразу увидел свое состояние. Говорит: «Мне горе! Прежде всего, мне горе!» А потом следующий шаг какой? Очищение. Очистили его. А потом он слышит голос Божий: «Кого мне послать?» И говорит: «Вот я, пошли меня». А до этого, если бы не прошел этот процесс, не увидел свою вину, не услышал бы голоса Божьего, не пошло бы очищение, разве бы он слышал голос Божий: «Кого мне послать?» А если бы и услышал, сказал: «Пусть пойдут другие. Других больше возможностей» и так далее. Сам бы не пошел. Вот что значит, друзья, вот войти в общение с Богом, вот что значит услышать голос Божий и смириться, и раскаяться, признать свою вину. И тогда, тогда Дух Святой сходит на человека. Ну, таких примеров еще много. Если мы посмотрим, женщина прошла в дом Симона. Вы знаете, никто ее не заставлял. Она услышала о Христе, ее коснулся, знаете, вот через Слово Божие коснулся Дух Святой. Она приходит к нему и горько плачет о своем состоянии. Стоит тот фарисей, смотрит на нее, осуждает ее. Люди на нее смотрят. А ей все равно, братья и сестры. Ей нужно получить прощение. Ей нужно получить новую жизнь. И она получает его. Захей среди массы народа приходит, залазит на дерево, смотрит. Господь говорит: «Сегодня надо быть у тебя в доме». Вы знаете, вот он приходит и сразу обличаемый Духом Святым, он начинает обличаться в присутствии Господа. И говорит: «Господи, кого я обидел, 4 воздам. Половину имения раздам нищим». Вот это условие для того, чтобы мы могли, или мы можем видеть, другими словами, работает во мне Дух Святой или не работает. Когда Дух Святой или Господь показывает, Дух Святой показывает нам Иисуса Христа, вы знаете, мы видим в Нем Спасителя Своего. И для нас Иисус Христос становится прекраснее всех сынов человеческих. Вот тогда и действие Духа Святого на нас происходит. Следующий момент, на что я хочу обратить внимание, откуда мы узнаем, имеем мы Духа Святого или не имеем, это свидетельство Духа Святого. Написано: «Дух Святой свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии». Об этом записано Римлянам 8 глава, стих 16. Однажды у нас один человек начал посещать собрание. походил, ему все нравится, начал получать уже где-то освобождение от каких-то грехов. А потом мне спрашивают, что нужно мне сделать, чтобы я был такой же, как и вы. Ну, я ему говорю, тебе нужно покаяться. Рассказал, как покаяться, все. Ну, прошло собрание, в конце собрания он покаялся, потом подходит ко мне, говорит, Александр, у меня ничего не получилось. Ну, мне знакомо, что такое. Просто не все это говорят, но я понимаю, что такое, ничего не получилось. Хорошо. Что мне дальше делать? Ну, побеседовал с ним, все. Ну, говорю, тебе нужно все-таки искать Бога. Нужно каяться до тех пор, пока не покаешься. Ага, ну, хорошо, он хорошо понял это. Проповедую я опять однажды на одном собрании. Он во время проповеди меня останавливает. Александр, что такое? Я покаяться хочу. Хорошо, пожалуйста. Покаялся и тут же встает, говорит, Александр, ничего не получилось. Что делать дальше? И мне немножко неудобно, и ему неудобно. А что дальше делать? Ну ладно, потом опять дальше с ним работаем, работаем, беседуем. А потом проходит время, ну что мне делать? А можно я буду ходить на беседы с крещаемыми? Можно, ходи, пожалуйста. Походил на беседы с крещаемыми. А мне крещение принимать можно или нельзя, спрашивает. Говорю, ну посетим тебя дома, и там уже определимся, можно или нет. Приходим мы вдвоем с ним, к нему домой, и я ему читаю место Священного Писания. «Имеющий Сына Божия имеет в себе свидетельство». Вот. Это свидетельство состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и это жизнь в Сыне Его. Вот. А неверующий в Сына Божия не имеет свидетельства. Он мне так перебивает, говорит, Александр, ничего я не имею, никакого свидетельства. Хорошо. Я ему читаю следующий стих и говорю ему, так вот написано, все, то есть Дух Святой свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Он говорит, я же тебе сказал, никакого свидетельства я не имею. Я ему говорю, знаешь что, брат, крещение принимать тебе нельзя. Сидит жена неверующая. «Ай, зачем ты признался? То б ты сейчас принял крещение, и ты бы радовался. А теперь, ну зачем тебе надо было это признаваться?» Я говорю, «Все, крещение принимать ты не можешь». Ну, приходит он, когда другие принимают крещение, он же не принимает, а сам пришел смотреть. Посмотрел на всех, потом подходит ко мне, говорит, «Александр, я же тоже так мог, как они, промолчать и принял бы крещение». Вы знаете, меня это сильно тревожит. Он видит, что они такие же, как и он, не имеющие свободы от греха, и принимают крещение. И говорит, я бы тоже мог так, как они, промолчал бы, и все было бы нормально бы. Братья и сестры, разница небольшая. Прошел еще год, он принял крещение, а сегодня он сам не имеет покоя и другим не дает. Как это так? Нет библиотеки, никто не идет на библиотеку. Пришел новый человек, он ему сразу его раз находит его, сразу его беседует, ведет его. Я говорю, да мне достаточно одного-двух вот таких, как он, и проводить организационное собрание, и собрание будет скоро полным. И церковь быстро наполнится. А другие пришли, они не видят, ни неверующих не видят. Им не нужно никакое благовестие, им ничего абсолютно не нужно. Скажите, разница есть или нет? Конечно, есть. Конечно, есть. Невозможно, чтобы человек имел Духа Святого, и он в нем не производил никаких действий. И вот это действие, вот это свидетельство, вы знаете, вот это вот новая жизнь. Еще бы обратите внимание, Дух Святой меняет человека, возрождает его к новой жизни. И эта новая жизнь, это противоположная жизнь той старой. Если человек имеет этого Духа Святого, я скажу, он ему не даст покоя. Сколько в нашей жизни всяких искушений, проблем и переживаний. Братья и сестры, и вот если человек имеет Духа Святого, он его обязательно остановит во грехе. Он ему не даст покоя, если не так. Ну вот даже самый простой момент. Ну вот братья шофера, мы же все часто ездим, да? Раз нарушил какое-нибудь правило, останавливают, и мы начинаем хитрить. Ну, правильно, да? Выкручиваться. Да это не так было, это так было. Ну, и скажу вам, брат и сестра. И получается, иногда выкрутились. Едем довольны, а как на сердце? А на сердце радости нет. А на сердце обличает Дух Святой. Да ты ладно, ты выкрутился, сэкономил ты 200-300 рублей. Но общение с Богом потеряно. И вы знаете, и другую ситуацию. Наказали тебя, ты честно признался, отдал 200 рублей, а на сердце радость. А на сердце радость. Не потому, что ты потерял, ты победил. Ты победил, Дух Святой в тебе проявил свою жизнь. И так во всех вопросах. Как нужно сегодня Дух Святой в жизни нашей, чтобы нам побеждать грех. Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. И мы должны сравнивать свою жизнь, прошлую и настоящую. Чаще всего я переживаю за детей верующих родителей. Они говорят, а в чем нам меняться? Мы с детства верующие. И получается, с древним переходим в древнее. То есть нового ничего не получаем, братья и сестры. А нам нужно получить новую жизнь. Древнее все прошло. Оно внутреннее, изнутри теперь. Меня влечет к церкви, меня влечет и к исполнению воли Господней. Я новый человек. Я радуюсь победам над грехом, а не радуюсь, что меня никто не увидел, что я согрешил. Я не прячусь где-то, чтобы согрешить в уединении. Я наоборот выхожу на свет, чтобы не согрешить в уединении. Вы понимаете, братья и сестры? Дух Святой дает новую жизнь. Он дает новое желание. Новые желания. Меня влечет исполнить волю Божию. Я хочу, чтобы пришло Царство Божие на эту землю. Я стараюсь его утверждать в этой жизни, потому что Дух Святой живет во мне. Я бы чуть-чуть еще, чтобы нам обобщить, человеческая сторона, что нужно сделать, чтобы Дух Святой поселился в сердце человека. Я немножко обобщаю. Ефесянам 1 глава, с 13 стиха по 14 написано так. «И услышавши слово истины для своего спасения», другими словами, условия спасения услышавши, написано «уверовавши», то есть поверили в это слово и покорились Слову Господнему. Ну, какое же это условие, которое ставит Иисус Христос или ставит Бог? Первая проповедь Иисуса Христа, она говорит об этих условиях. Исполнилось время, приблизилось Царство Небесное, покайтесь и веруйте в Евангелие. Большое условие, братья и сестры. Кто-то говорит, ну что я буду каяться, я же знаю, что я завтра опять согрешу. Ну зачем мне каяться, если я прекрасно понимаю, что я сегодня покаюсь, завтра опять согрешу. А вы знаете, в чем причина, братья и сестры? Человек должен каяться, должен осудить себя, свой грех, свой поступок. Не просто покаяться, надо тебе сказать прости, я скажу прости, но мне нравится, я не могу осудить свой грех. А Слово Божие говорит, что с этим моментом, с вопросом покаяния, должно происходить осуждение своей вины, сожаление о своем грехе и поворот к Богу, и поворот к Богу. Вот это и есть покаяние, то, к чему Господь нас звал. Не так давно, как раз вот на эти праздники, мне звонит одна женщина. Я получила газетку «Веришь ли ты?» Там номер телефона мой. «Кто вы такие?» спрашивают. Ну, я аккуратненько объясняю, что мы евангельские христиане, баптисты. Что слово «баптист» – это принявший крещение после уверования. Смотрю, она немножко разочаровывается. Говорит, ну, в принципе, я вот думаю, дальше читать мне газету или не читать. И я решила позвонить сначала и спросить, а кто же ее написал? Я говорю, ну, вы все-таки прочитайте ее, а потом позвоните, если появятся вопросы. Ну, видимо, набралась она усилий, читала, мне опять звонит. У меня вопрос появился. Знаете, какой у меня вопрос появился? Вот Бог нас учит прощать. Ну, правильно. А почему Он прощать не может? Как так не может прощать? А вот скажите, он сатану может простить или не может простить? А вот Адама он простил или не простил? И вот начинается с этого момента. А потом еще говорит, а вы знаете, вот, ну вот я знаю, что верующие люди, священники бесов изгоняют. Но они их не наказывают. А эти бесы с одного человека в другой побежали, говорит, залезли там и сидят. Говорит. А люди мучаются и страдают. И вот она начинает мне рассказывать, а вообще за что нас наказывать? Ведь мы же жертва греха. Мы же не сами по себе захотели, мы просто иначе не можем. Мы жертвы греха. За что же нас наказывать? Не лучше ли Богу простить нас и все? И на этом все закончилось. Ну, вроде бы рассуждение, какие-то логика существует. А я говорю, вы знаете, вот поэтому, что вы жертва греха, Бог вам дарит прощение в Иисусе Христе. Написано, возмездие за грех – смерть, а подарок Божий – жизнь вечная в Иисусе Христе. Принимайте его вместе со Христом. Жизнь вечная не без Христа, а в Иисусе Христе. Ну, благодарю, все поняла. И на этом закончился разговор. И я хочу сказать, что люди все-таки переживают о своем состоянии. А Слово Божие, когда вы услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших. Братья и сестры, вот мы слышим сегодня Слово Божие и, наверное, анализируем свое состояние. А как у меня? Как у меня? В каком состоянии мое сердце? Дух Святой работает во мне или нет? Или, может, я просто своими усилиями карабкаюсь, и ничего не получается? Мне иногда приходится, знаете, самому задумываться, а что делать в таких ситуациях? Ну и задаю вопрос. Бывало такое в жизни твоей, чтобы ты решил задачу и решил ее неправильно? Что ты делаешь тогда? Что делаем тогда, если задачу решили неправильно, на двойку? Да пусть так и будет, да? Есть люди, которые говорят, так пусть и будет дальше, ну два так два. А есть люди, которые заново ее решают. Решают, чтобы решить ее правильно. Есть люди, говорят, ах, что мне, я уже приняла крещение, что теперь заново принимать крещение? Не знаю. Заново, но если ты неправильно приняла крещение, в детстве принимала крещение, неосознанно, прими его осознанно. Если ты каялся неосознанно, неосмысленно, покайся осознанно, осмысленно. Если ты к Слову Господнему относился просто читать, потому что ты христианин, и тебе его надо читать, но никогда его не принимал и не любил, и не пытался исполнять его, начни это делать сначала. Начни его делать так, чтобы слово по Слову Господнему жить, чтобы его исполнять. Если ты молился просто обрядово, потому что верующие должны молиться, и ты молился утром и вечером, создавал Господу какие-то проекты и планы, чтобы Он выполнял твои желания, а не для того, чтобы покориться Ему, то нужно сегодня подумать и по-другому начать молиться. Можно попросить: Господи, спаси меня, направь меня на путь Твой, даруй мне Духа Святого, спаси меня, потому что я погибаю. Все это зависит от моего желания, чего я хочу. Итак, я бы хотел, прежде всего, чтобы мы сегодня поблагодарили Бога, чтобы Бог, Иисус Христос, исполнил свое обещание и даровал Духа Святого тем, кто любит Его и соблюдает Слово Его. Это гарантия Божья. Господь говорит, приду и поселюсь в них. И это мы сегодня говорим, испытывая на себе, что Бог верен в своем обещании. Если у тебя что-то не так, поправь сегодня свое состояние, и на тебе исполнится обещание Слова Господнего. Бог верен во всем. Да благословит нас Бог. Мы сейчас будем молиться Господу. Может быть, у кого-то есть желание покаяться, попросить у Бога прощения. Может, у кого-то есть желание обновить свое состояние, поправить свой светильник. Есть сегодня возможность. А у кого и сегодня есть на сердце желание прославить Господа, поблагодарить Его за то, что мы сегодня новые люди, получившие спасение, получившие Духа Святого, прославим Господа, поклонимся Ему. Аминь. Будем молиться.